обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это первый выпуск третьего сезона моего подкаста о культурном взаимодействии России и Америки. Обратный адрес – довоенный проект, но сегодня его невозможно делать так, как он был задуман. Война отменила и разрушила наши мирные планы. Злоба дня диктует нам другие слова и другие темы. Любовь к родине не знает чужих границ. Этот афоризм Станислава Ежелеца идеально выражает предмет нашего сегодняшнего разговора. Мы все стали свидетелями того, как нападения на чужую страну маскируются патриотическими лозунгами. Владимир Путин вообще очень любит эти слова. Патриот, патриотизм. Вот цитата из его обращения по поводу признания ДНР и ЛНР. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России всех патриотических сил страны. Он же объявляет о начале вторжения. Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. Где же кончается своя земля и начинается чужая? Почему патриотические силы должны поддержать агрессию? И кто это вообще такие? Патриоты. Я вырос в Советском Союзе. Патриотизм помню в виде военно-патриотического воспитания, то есть уроков начальной военной подготовки. Никакого энтузиазма на этих уроках я не испытывал. Я вообще штафирка. Я служил, конечно, в армии, но стрелять мне приходилось, слава богу, лишь на стрельбище. Моим оружием были телеграфный ключ и азбука Морзе. А служил я в Стольном Граде, Киеве. И это было счастье. Классическая русская литература относилась к понятию патриотизм скептически и даже издевательски. Сразу вспоминается грибоедовский Фамусов с его монологом о московских дочках. Словечко в простоте не скажут, все с ужимкой, французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. В русской литературе трудно найти слово «патриот» в позитивном контексте. Особенно ненавистно оно было Льву Толстому. Но есть и исключение. Тютчев. Изумительный поэт, но именно о нем Бродский сказал, что он имперские сапоги не просто целовал, он их лобзал. Именно Тютчев изобрел слово «русофобия», написал его по-французски, причем приложено оно было к русским либералам. Вот они и стоят теперь рядом в российской пропаганде. Кто не патриот, тот русофоб. И не случайно Владимир Машков на концерте по случаю аннексии Крыма декламировал именно Тютчева. Философский спор западников и славянофилов выродился, в конце концов, в поединок Союза русского народа с революционерами, желавшими России поражения в мировой войне. Война началась патриотическим угаром и немецкими погромами, но на третий год солдаты отказались воевать и стали брататься с солдатами противника. В годы другой Великой войны патриотизм стал знаменем советской пропаганды, но советский солдат защищал не партию и правительство, не Сталина, а свой дом и свою семью. Сегодня память о той войне вытеснена победобесием. Война превратилась в кич и попсу. Для сегодняшнего разговора я пригласил историка Любовь Куртынову. Люба, ведь несмотря на древнее происхождение слова, понятие «патриот» сравнительно молодое.
Прежде всего, понятие «патриотизм», как ты сам совершенно справедливо сказал, оно молодое в философском и политическом словаре, активно начало применяться только в конце XVIII века. А вообще говоря, если обратиться к корню этого слова, оно происходит из Древней Греции, из Древнего Рима, где никогда не говорили ни о любви к родине, ни о любви к отечеству в каком бы то ни было смысле. Говорили о верности принципам республики, о верности сенату и народу Рима. Были времена, когда этническая общность вообще не имела никакого значения, когда люди, попросту говоря, не занимались и не задавались вопросом, что такое этнос, к какому этносу они принадлежат. Люди прекрасно знали, если их спросить, как их зовут, из какого они рода происходят, из какой местности они происходят, и знали, если расширить вопрос, какую религию они исповедуют. Они знали, как его их права и обязанности, то есть к какому классу общества они принадлежат.
В Риме была идентичность?
Конечно, была. Были римские граждане, были неримские граждане в империи.
Римским гражданином можно было стать?
При огромном усилии. Это было задачей нескольких поколений. Люди старались, зарабатывали деньги, вступали на политическое поприще. Ну, может быть, к концу империи стало проще стать римским гражданином за деньги. Но, вообще говоря, для каждой семьи достижение римского гражданства было огромным достижением. Были римские граждане, которые были более-менее равны между собой, к ним применялись определенные правила, законы, их нельзя было подвергать телесным наказаниям. И были неримские граждане, а они были очень разнообразными. Вот если спросить у германцев или у германских племен, точнее говоря, то у них не было общего имени для вот этого объединения. Это римляне, глядя на них со стороны, воюя с ними в процессе войны, увидели, что существует нечто общее, какие-то общности в языке и в обычаях и так далее. Со стороны всегда виднее. Вообще, в большинстве случаев, национальная этническая принадлежность, кого бы то ни было, исторически определялась именно людьми со стороны. Потому что сами по себе люди до эпохи Просвещения, когда все это начало философски обосновываться и рассовываться по полочкам, стали выстраиваться концепции государства, личности, народного блага, блага государства и так далее, и все это. А до того, как это начало выстраиваться в какую-то достаточно сложные философские концепции, люди думали о себе как о части государства, как о подданных. Я подданный такого-то короля. Какой может быть патриотизм при этом? Я подданный, плачу подать, выполняю свои обязанности. Это обязанность.
А короли национальной идентичности не имели?
У аристократии вообще не было как таковой национальной идентичности, потому что аристократия, по крайней мере, европейская, вся была между собой знакома, они были в родстве во многих коленах, они, по крайней мере, к XVIII веку все уже могли считаться родством до какого-то колена. Речь вообще не об этом. Человек на вопрос «Кто ты?» прежде всего в то время, вот до эпохи Просвещения, ответил бы «Я христианин». В зависимости от того, что для него было в данный момент важнее всего, он мог бы ответить либо «Я христианин», либо «Я купец», «Я житель портового города Марселя», «Я подданный французского короля». Попытка вытянуть из этого человека, к кому и к чему он чувствует глубокую привязанность или готовность пожертвовать собой, вызвали бы у него, скорее всего, страшное изумление.
Они-то подданные, но ведь в той же Франции страшная трещина прошла по всему королевству. Трещина вероисповедания.
А, да, это конечно. Это было гораздо важнее. Идентичность по вероисповеданию гугеноты или католик становилась первостепенной, а уже потом человек был подданным французского короля.
Да и сегодня британскому монарху запрещено вступать в брак с лицом католического вероисповедания.
Совершенно верно. Такая же была история в США, кстати говоря, где католики были очень долго на втором плане. Независимо от их материального происхождения, положения, статуса, ирландцы вообще людьми третьего сорта, так же, как итальянцы. Думаю, что в немалой степени это происходило именно потому, что и те, и другие были католиками.
Считалось, что католики не могут быть лояльными гражданами. Избрание президентом Джона Кеннеди в 1960 году сломало это предубеждение, но кандидату Кеннеди пришлось убеждать избирателей в том, что он не подчиняется папе римскому. Not what kind of church I believe in, for that should be important only to me. В какого Бога я верю, имеет значение только для меня, а для всех остальных должно быть важно, в какую Америку я верю. Я верю в Америку, где церковь и государство отделены, полностью отделены друг от друга, где ни католический прелат не говорит президенту-католику, как ему действовать, ни протестантский священник не диктует прихожанам, за кого им голосовать. Я верю в Америку, где никакая церковь или церковное учебное заведение не финансируется государством и не пользуется никакими политическими привилегиями. В Америку, где никому не может быть отказано в найме на работу по причине его веры. Я верю в Америку, где никакое должностное лицо не просит и не принимает советов, касающихся его служебных обязанностей, ни от папы, ни от Национального совета церквей, ни от какого бы то ни было иного церковного органа, где никакая религиозная организация не стремится прямо или косвенно навязать свою волю народу или политикам, и где религиозная свобода настолько непреложна, что действия, направленные против какой-либо церкви, расцениваются как угроза всем другим церквам.
But an act against one church is treated as an act against all. Ну, и что мы в результате этих рассуждений имеем? В результате мы имеем как бы некую естественную принадлежность человека. То, что человек ощущает практически к того момента, когда он вообще что-либо может ощущать. Это язык, на котором говорят вокруг него, и на котором он сам потом начинает говорить. Во что он одевается, что он ест, рядом с кем он живет. И противоположность этой естественной принадлежности, есть искусственная принадлежность, которая была сконструирована совершенно сознательно в конце XVIII века просветителями, как принадлежность к некому государству и любовь к этому государству. Согласно просветителям, государство должно заботиться, в свою очередь, о благе граждан, а граждане обязаны ему, соответственно, своей лояльностью и патриотизмом. Вот вся эта цепочка, то есть я гражданин некоего государства, у меня есть потребности, это государство мои потребности удовлетворяет, оно обо мне заботится, оно меня защищает, а следовательно, я этому государству что-то должен, это все целиком философская цепочка эпохи просвещения.
Теория общественного договора, Руссо. Как сказал Вольтер, отечество возможно только под добрым королем, под дурным же оно невозможно. Но большевики были прилежными учениками Гегеля, а Гегель сказал, государство – это бог на земле. Но мы опять забегаем вперед.
Я не думаю, что эта цепочка очень далеко бы ушла без двух краеугольных событий в истории человечества, без американской войны за независимость и французской революции. Американцы провозгласили себя патриотами. До сих пор существует пиво «Сэм Адамс, патриот и пивовар». Оно до сих пор продается под этим ярлыком. А в противовес англичанам это было утверждено, потому что американцам, колонистам, нечем было больше назваться. У них не было еще страны. Поэтому они назвали себя патриотами.
В противоположность роялистам, то есть сторонникам британской монархии. Размежевание было жесткое. «Не патриот, значит сторонник тирании». Известна, например, фраза Томаса Джефферсона – «Дерево свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов». При этом они оставались вирджинцами, пенсильванцами.
То есть, если эти люди бунтуют против Англии, то их должно объединять нечто большее, чем место проживания. Вирджиния, Пенсильвания или город Бостон имели совершенно разные интересы, которые совершенно не совпадали, могли не совпадать между собой. Но патриоты, которые любят свое новое отечество, объединялись принадлежностью к этому будущему отечеству. Концепция очень хорошо улеглась в эту задачу, и она их объединила.
Все они были прилежными учениками французских просветителей.
Да, все, конечно, они были прилежные ученики французских просветителей, и большинство из них было франкофилами. Все это они знали прекрасно, могли наизусть, разбуди их ночью, могли все это процитировать. Патриотизм как объединяющая философия, именно философия, а не чувство. Тогда этого чувства еще не было. Это была философская концепция, которая объединяет тех, у кого, ну, если говорить совсем просто, на то время больше ничего нет и не было. Как потом выяснилось, интересы, я уже говорила, были у всех разные. У бостонцев и вирджинцев они совершенно не совпадали, кроме одного – отделиться от Великобритании. Вот в этом одном их интересы совпали. И это был патриотизм, основанный на принадлежности к земле, к почве. Поэтому, собственно говоря, американский закон до сих пор признает право любого человека, родившегося на американской территории, на территории США, признает право на гражданство США. Это право почвы, потому что именно почва их объединяет.
Обратный адрес. Патриотизм по-русски и по-американски. Мы вернемся через полминуты.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает атом Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте «Радио Свобода» или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Но еще очень долго после объединения сохранялись, да и сейчас сохраняются, огромные различия между штатами. Когда Линкольн предложил генералу Ли возглавить армию Севера, генерал сказал, что не может воевать против своего родного штата Вирджиния, и возглавил армию Юга.
Ну, что мы установили? Мы установили, что существует некая естественная принадлежность. То есть язык, на котором я говорю, одежда, в которую меня с детства одевают, с кем я хожу в школу, с кем я общаюсь, местность, в которой я живу и что вижу вокруг себя, культуру, к которой я принадлежу, религия, которую я исповедую, и мои родственники тоже, обычаи и так далее. Когда генерал Ли, вот в твоем примере, отказался воевать против своего родного штата, это ведь не патриотизм, это была его естественная принадлежность. Он принадлежал к вирджинской аристократии, и он действительно не мог воевать против людей, которых он знал лично. Это ведь не абстрактное понятие «мой родной штат Вирджиния». Это совершенно конкретные люди, которых он знал с юности, с которыми он учился вместе, с которыми он служил вместе, с которыми он буквально детей крестил. Это личная принадлежность. Штат Вирджинии для генерала Ли не был абстракцией. А в Российской империи преобладало почти римское представление об империи как о некой единой целостности. Ну, в частности, потому что действительно это была сухопутная империя, у нее не было заморских колоний. Колонии, конечно, были, и Сибирь в этом смысле тоже была колонией России. И Средняя Азия, ну, я уж не говорю о приобретениях сталинской эпохи. Но это была империя географически протяженная, непрерывная. И это создавало представление о некотором огромном царстве, государстве, которое вроде как едино. То, что это царство-государство, если по нему начать путешествовать от запада на восток, резко меняло языки, на которых говорило население, меняло культуры и ландшафт, и разные люди, которые исповедуют разные религии, то же самое с севера на юг. Даже русские очень долго не были единой культурой, не было того, что называется наша великая единая русская культура. А наша великая единая русская культура началась с Александра Сергеевича Пушкина.
Поэт с африканскими корнями, чьим родным языком был французский. Не могу удержаться от цитаты. Это из ранних редакций Онегина. Странствующий Онегин вдруг решает вернуться в Отечество. Наскуча или слысь мельмотом, или маской щеголятиной, проснулся раз он патриотом, дождливой, скучную порой. Россия, господа, мгновенно, ему понравилась отменно. И решено, уж он влюблен, уж Русью только бредит он, уж он Европу ненавидит, с ее политикой сухой, с ее развратной суетой, Онегин едет, он увидит Святую Русь, ее поля, пустыни, грады и моря. Но еще несколько слов об Америке. Здесь есть конкурирующие ценности. Преданность, лояльность Америки постоянно проходит проверку Конституции. Например, традиция приносить клятву верности флагу. Она появилась в американских публичных школах еще в XIX веке, но закреплена законодательно была в 1942 году, когда Конгресс принял, а президент Рузвельт подписал закон на эту тему. Но уже в 1943-м Верховный суд признал этот закон нарушающим первую поправку, то есть свободу слова и свободу вероисповедания, и запретил заставлять школьников приносить присягу. Иск президенту и Конгрессу вчинили семьи, принадлежащие к церкви свидетелей Иеговы.
А вот это замечательный пример, кстати говоря, потому что в данном случае присяга флагу – это чистой воды патриотизм. Заявление о том, что ребенок не может этого делать по своим религиозным убеждениям – это претензия, заявка на самостоятельность, на свободу совести и, в конечном счете, на примат религиозных убеждений над государственными. То есть ребенок из семьи свидетелей Иеговы считает, точнее родители его за него считают в этот момент, что обязанности перед Господом и перед своими убеждениями, строго говоря, перед самим собой и своей совестью, первичны, а обязанности перед государством вторичны.
Далее, президент Джонсон, когда во время Вьетнамской войны демонстранты начали сжигать американский флаг, подписал закон о защите флага, но и этот закон Верховный суд отменил по причине все той же первой поправки. Если флаг – моя собственность, я его не украл, не сорвал с чужого дома или общественного здания, я могу делать с ним все, что мне угодно. Когда я приехал сюда больше 20 лет назад, я почти не слышал слова «патриот» от политиков. Мне кажется, оно вошло в моду после 11 сентября 2001 года. В 2004-м, когда в президенты избирался Джон Керри, он уже не вспоминал, что когда-то выбросил свою вьетнамскую медаль через ограду Белого дома. Наоборот, позиционировал себя заслуженным ветераном Вьетнама, а его оппоненты пытались доказать, что он плохой солдат, и напоминали о его прежней позиции. В 2008-м избирался Джон Маккейн, и вот он как раз сделал свой вьетнамский послужной список центральным пунктом своей кампании. Тогда уже без удержу стали употреблять слова «патриот» и «патриотизм». Ну и отдельная эпоха президентства Трампа. Вот когда патриоты развернулись во всю ширь. Он объявил прям-таки войну футболистам, встающим перед матчем на одно колено, очень любил всякие помпезные церемонии с государственной атрибутикой, обнимался с флагом, слово «патриот» у него не сходило с языка. Ну и вот результат. Люди, называвшие себя патриотами, пошли на штурм Капитолия. Не помню, кто сказал, что немецкая нация создана поэтами. На самом деле все нации созданы поэтами. Русская – русскими, украинская – украинскими. 19 век вообще был золотым веком национализма в Европе. 20 век стал его агонией. После Второй мировой войны Европа стала объединяться, и казалось, что национализму и патриотизму пришел конец, что будущее за космополитизмом. Миллионы людей живут не в той стране, в которой родились, работают не там, где учились, состоят в браке с представителями других народов, а их дети растут билингвами и трилингвами. Но какой-то чудовищный дракон из самых мрачных глубин коллективного бессознательного заталкивает нас опять в стойло и требует жертвы.
Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и скоро ль на радость соседей врагов могильной засыплю землею. Так громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит,
так... Так за совет народных комиссаров.
Мы грянем громкое ура.
А вот тут, мне кажется, очень полезно еще раз вспомнить о том, что дракон-то этот никакой не древний, и к коллективному бессознательному не имеет ни малейшего отношения. Патриотизм, как идея любви к государству, был придуман чуть больше 200 лет назад и сразу же проявил свою чудовищную сущность. Мостовые Парижа текли кровью во имя патриотизма, и уж тем более... Нет никакого смысла пытаться протянуть ниточки патриотизма вглубь веков. Такие попытки были бы смешны, если бы не выливались в чудовищные трагедии. В конце концов, города Севастополь, Феодосия и Херсон были основаны греками. А если Италия стряхнет пыль с карт Римской империи, то в Европе вообще ни для кого больше места не останется. Да и в Азии, Турции деваться будет некуда. То, что исторические претензии Кремля вообще кем-то всерьез разбираются и критикуются, это трагедия. А своими действиями он показал, к чему приводят попытки относиться к подобным опусам всерьез. Люди сражаются, как во все времена, за лары и пенаты, за духов родного дома и очага, за своих родных, близких.
Закончить этот разговор уместнее всего цитатой из пьесы Фридриха Дюренматта «Ромул Великий». Вот диалог главного героя с дочерью, которая должна выбирать между любимым и родиной. «Ромул» Анатолий Равикович, «Рея» Ирина Мазуркевич, постановка Льва Стукалова, театр комедии имени Николая Акимова, 1990 год. Перевод Поэля Карпа.
«Отечество превыше всего».
Да, я вижу, ты слишком долго разучивала трагические роли.
Разве мы не должны любить родину больше всего на свете?
Нет, дочка. Нет. Мы ее должны любить меньше, чем человека.
Отец!
Да, дорогая. Да. Во-первых, родине не надо так уж доверять. Никто не становится убийцей быстрее, чем родина.
Но нельзя же бросить родину на произвол судьбы. Мне не жить без родины.
А без любимого как жить? А? Гораздо труднее, благороднее, возвышеннее сохранять верность человеку, а не государству.
А речь идет о родине, а не о государстве.
Когда родина начинает убивать детей, это значит, что она не родина, а государство.
Наша беззаветная любовь к родине сделала Рим великим.
Но наша беззаветная любовь сделала Рим хорошим. Своими добродетелями мы откармливали изверга. Как вина мы хмелели от величия нашей родины. Не замечаешь, что то, что мы любили, стало горше полыни?
Ты не похож на императора.
Отнюдь. Я просто не похож на героического отца из трагедии, который желает приятного аппетита государству, когда то пожирает своих детей.
Патриотизм по-русски и по-американски. Историк Любовь Куртынова в первом выпуске третьего сезона подкаста Владимира Абаринова «Обратный адрес». Для тех, кто не узнал музыкальную заставку, это мелодия «Ля минор» украинского композитора Мирослава Скорика. Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты», соло на скрипке Мирослава Которович.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.